грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Подлинной сенсацией понедельника стала статья в «Новой газете», причем даже не в бумажном ее варианте, а на сайте «Новой газеты», нашей коллеги Елены Масюк на Московском Централе. Мы знаем Елену не только как журналиста, но и как члена общественно-наблюдательной комиссии Москвы. И в этой статье очень живописно рассказана жизнь заключенных и сотрудников ФСИН, закрытая для посторонних глаз. И вот «Россия без шторки на дальнике», так чуть-чуть сленгом зэковским мы озаглавили нашу передачу, нашу беседу с Николаем Кавказским, бывшим политзаключенным, председателем Московского молодежного яблока. Добрый вечер, Николай.
Добрый вечер.
Что вас более всего, так сказать, зацепило в этой статье нашей коллеги Елены Масюк?
Ну, зацепило то, что ситуация, судя по ее статье, значительно ухудшилась. Не только по ее статье. Анна Каретникова постоянно пишет в своем блоге, какие там ужасы происходят, как не оказывается медицинская помощь, что ухудшаются бытовые условия, перенаселенность, не хватает этих шконок по количеству заключенных, а следователи и судьи продолжают закрывать людей. При том, что по закону положено одно индивидуальное спальное место на заключенного. И, конечно, возмутило то, что вот этот уголовный криминальная структура, эти смотрящие, они по факту уже сейчас срощены с администрацией СИЗО и вместе фактически занимаются вымоганием денег у заключенных. И, судя по статье Елены, это действительно поставлено на такой конвейер, конкретно в изоляторе «Медведь», про который она пишет.
То сейчас с нами на прямую связь вышла сама Елена. Добрый вечер.
Добрый вечер, Володя.
Да, да, вас со всеми праздниками, Елена. Что вас побудило взяться за перо на такую довольно непраздничную тему? Вам слово.
Как член РНК у меня было несколько публикаций в «Новой газете» и на сайте «Эхо Москвы». Но эти истории как-то накапливались постепенно, и не всегда я о них писала. Как бы нас не старались упрекать некоторые члены общественной палаты и некоторые работники ФСИН о том, что журналисты пользуются своей возможностью быть членами ЮНК и попадать в пенитенциарные учреждения, а обычным журналистам это невозможно сделать. Я этим никак не злоупотребляла и не писала обо всем, что видела. Но идея таких заметок, публикация их принадлежит главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову, потому что я ему рассказывала какие-то свои впечатления, и он мне сказал, давай сделай такую подборку таких историй, и мы это публикуем. Это было задолго до Нового года, просто нужно было действительно их как-то собрать, их скомпоновать. Какие-то вещи нужно было просто проследить и убедиться, что это именно так, как, например, с наручниками, которые используют психушки-бутырки, потому что врачи бутырки это отрицают, все это отрицают. Нужно было действительно в этом убедиться, потому что я увидела об этом, заключенного увидела со следами от наручников в 4-м изоляторе, и он сказал, что он прибыл из бутырки. И мы туда ходили не один раз, в эту психушку, в бутырку, чтобы увидеть там заключенных, посмотреть, как к ним относятся, и увидеть действительно, что там применяются наручники. Поэтому это все заняло действительно достаточно долгое время. Но какие-то вещи, как, например, как история с Реймером, действительно единственный изолятор, где не оборудованная нормальная приватность, не соблюдена в туалетах, это Лефортово. И вот там оказался Реймер, который когда-то возглавлял ФСИН совсем недавно, собственно, и он в 2011 году издал распоряжение о том, чтобы все изоляторы, все тюрьмы в камерах были изолированы санузлы. Единственный изолятор, который наплевал на собственное распоряжение собственного начальства, это был Лефортово. И вот уж по иронии судьбы, там оказался Реймер, у которого теперь в камере совершенно открытый для всеобщего обозрения этот унитаз.
Спасибо, Елена. Давайте дадим слово вашему коллеге Андрею Бабушкину, правозащитнику, члену Совета по правам человека при президенте. Добрый вечер, Андрей Васильевич.
Добрый вечер.
Здравствуйте, вас со всеми праздниками.
Все равно добрый вечер, спасибо большое.
Да-да-да, мы вот когда-то отмечали улучшение ситуации среди населения тюрем. В какой момент опять ситуация переломилась, и опять наступила и перенаселенность, и вот эти все безобразия, о которых написала сегодня Елена. Вам слово, Андрей.
Спасибо. Вы знаете, сказать, что нет никаких улучшений, я не могу. Например, если брать питание, то питание сегодня действительно разительно отличается от того, что мы видели несколько лет тому назад. Или мы видим, что все больше и больше отремонтированных нормальных камер. Но, к сожалению, негативные тенденции, они, ну, мягко говоря, тоже имеют место быть. Первое, это, конечно, перенаселение. Мы видим, что примерно с 2012 года последовательно увеличивается количество заключенных московских СИЗО. Вот это, кто сегодня вернулся из СИЗО номер 5, там содержатся в том числе несовершеннолетние. Я встретил мальчика, который совершил кражу двух сумок. Ну, плохо, конечно, сумки красть, понятное дело, но зачем его брать под стражу? Ранее судимый мальчик, ученик одной из московских школ. Почему его взяли под стражу? По одной единственной причине. Он гражданин Республики Грузия, хотя проживает уже 5 лет с родителями в Москве. И вот таких людей, которые берут под стражу по малозначительным основаниям, просто потому, что они не имеют московской регистрации. И сегодня, к сожалению, в Москве сотни и сотни людей. На все это накладывается волокита, которая допускает следствие. Один мальчик, тоже несовершеннолетний, рассказывал нам сегодня о том, что своего следователя он не видел полгода. Другой человек, уже взрослый, у него дело находится в производстве ГСУ, Следственного комитета, Центрального аппарата Следственного комитета. Он не видел своего следователя. Следственная волокита и наплевательское отношение к судьбам людей, которые берут под стражу, сегодня является фактором, который привел к переполнению следственных изоляторов. Ну и, наверное, фальшивая независимость наших судов, которые практически не отказывают следователям, когда те пытаются взять людей под стражу. И вот такого рода переполнение камер, конечно, порождает в том числе и различные коррупционные моменты. В частности, среди отдельных сотрудников следственных изоляторов возникает мысль, а не воспользоваться ли этой ситуацией с тем, чтобы заработать денежки за счет того, что кого-то помещают в камеры непереполненные. И вот эту ситуацию, к сожалению, мы увидели в 4-м следственном изоляторе, когда нам стали поступать информация вначале о том, что людей помещали в хорошие, непереполненные, комфортные, светлые камеры за деньги, но потом уже просто стала появляться информация о вымогательствах. Все это, к сожалению, звенья одной цепи. Я убежден, что навести порядок в следственном изоляторе, пока он переполнен почти в 2 раза, невозможно.
Да, Андрей, вот давайте по пунктам разберем. Вот у Елены фигурирует в статье персонажи резонансных дел, в частности, бывший глава ФСИН Реймер. Николай, вот как вообще вам эта история с браслетами, которые должны были отслеживать заключенных под домашним арестом?
Да, действительно, после того, как я больше года провел в СИЗО, я несколько месяцев находился под домашним арестом, и мне в связи с этим поставили специальный аппарат дома и надели на ногу браслет. Некоторое время все работало достаточно нормально, до тех пор, пока я не подвернул ногу в суде, это уже было под домашним арестом, и мне пришлось на другую ногу переставить браслет. И вот этот второй браслет, он нормально перестал функционировать. Например, когда я шел в ванную комнату, а я люблю полежать в ванне, если...
А можно с браслетом-то лежать?
Да, я с браслетом, его нельзя никогда было снимать.
То есть он выдерживает воду, да?
Да, и мне судья разрешила ходить в бассейн, я и в бассейн с ним ходил. Ну, бассейн, понятно, там были определенные дни, определенные часы, но когда просто я ходил в ванну помыться, то браслет не показывал, что я нахожусь в квартире. И инспекция беспокоилась, они на полном серьезе заявляли, что я куда-то уходил по каким-то своим делам из квартиры, угрожали там мне, что они вот в суд замечание вот какое-то вынесут. И потом у нас возникла такая договоренность, неурегулируемая законодательством, что мне больше получаса в ванной находиться нельзя. То есть в ванну мне давали ходить только полчаса. Что интересно потом, когда с меня наконец срезали этот браслет, они сказали: вы его обо что-то ударяли, почему он так плохо работает у нас теперь, и даже хотели мне исковое заявление взыскать вот эти 100 с лишним тысяч рублей.
Стойку,
да. Да. Сколько он стоит, огромные это деньги. И... Но это все лишь осталось, они не стали подавать в суд, но ясно, что эти все браслеты, цена их была значительно завышена в несколько раз, и работали они абсолютно плохо.
Да, Елена, вот напомните эту историю, за что пока в предварительном заключении находится бывший глава ФСИН?
Ну, как раз я понимаю, что его обвиняют в махинации с браслетами, но должна сказать, что мы, как члены ОНК, стараемся, когда приходим в камеры и разговариваем с заключенными, не говорить об их делах, потому что, по большому счету, это нас не всегда касается. Если нет никаких нарушений закона с точки зрения поведения следствия или каких-то жалоб, а потом некоторые не хотят говорить о своих уголовных делах. Поэтому и здесь как бы для нас должны быть все равны. Неважно, за что человек находится. Вопрос в том, что он находится в изоляции. Суд принял в отношении него меру заключения под стражу. И это уже в какой-то степени наказание для него, хотя он еще не осужден. И, конечно, должны быть нормальные, человеческие, просто приемлемые условия. И как в Лефортово. В Лефортово, кстати, единственный изолятор, в котором нет горячей воды. Там холодная вода в камерах. Но вот этот вот стоящий на самом видном месте унитаз, а скрытый, абсолютно доступны для всех, это просто унижение человеческого достоинства. Но удивительно, что руководители следственного изолятора Лефортово не хотят этого понимать. Мы много раз им говорили об этом, много раз писали об этом. Они говорят, что это же пожелание было, это не приказ, это не обязательно, поэтому вот мы это не делаем. Это единственный изолятор в Москве. И, конечно, это как мне кажется, что это еще лишнее давление на подследственных.
Да, но, Елена, согласитесь, что все-таки не совсем обычный у вас персонаж и заключенный, бывший глава сам всей службы исполнения наказаний.
Да, но в этом, вы понимаете, в этом как раз там-то много, это вообще как бы необычный, я бы сказала, изолятор, собственно говоря, как и изолятор 99/1, который в Матросской Кишине находится. Потому что там тоже сидят или бывшие чиновники, или известные бизнесмены и так далее. То есть это такие два изолятора нестандартных, необычных. Там нельзя говорить о переполненности камер или о каких-то таких вещах, о чем я писала. Там наверняка нету смотрящих и выбивающих деньги, там таких вещей нету. Но там есть другие методы воздействия на заключенных. Со стороны сотрудников.
Да, вот эти Андрей Бабушкин спросим. Вот мы поняли, что до сих пор этот институт есть наседок и вот всяких еще с тех давних времен от ГУЛАГа оставшихся реликтов. Как этому положить, вот как это искоренить, Андрей, как вы считаете?
Ну, вы знаете, честно говоря, у меня очень сложное отношение к институту сотрудников, которые находятся в камерах и собирают оперативную информацию. Если они используют для оказания давления, для фабрикации, доказательств, для оговора, ну, представим себе, человек последовательно отрицает свою вину. Вот я не виновен, это сделал не я. Он выдвигает доводы в свою защиту. И вдруг в суд приходит некий человек и заявляет: вы знаете, я с ним сидел в одной камере, он мне в приватной беседе рассказал, что это он совершил преступление, и слово в слово повторяет версию следователя. В этой ситуации, конечно, подобного рода персонажи, они должны нести ответственность только уголовной. Но говорить о том, что внутрикамерные разработки – это вещь недопустимая, и надо с этим бороться, это искоренять, я не могу. Потому что мне известно целый ряд особо тяжких преступлений, когда благодаря вот работе такой наседки удавалось раскрыть одно преступление, предотвратить другое и спасти человеческие жизни. Это оперативная работа, она имеет, извините, право на свое существование. Другое дело, что в этой сфере не должно быть злоупотреблений и не должно быть фабрикации дел. Мы же видим, что в некоторых следственных изоляторах следователи открывают дверь ногой. Они проходят туда, не регистрируясь, они, например, заказывают себе подследственного без адвоката. Человек, я не хочу идти к этому следователю, а вот ты пойдешь, иначе у тебя будет нарушение правил содержания, ты отправишься в карцер. Вот такого рода ситуации, конечно, они недопустимы. Ну и в частности мы видим, что таким изолятором, который находится под прессингом следствия, где для сотрудника изолятора шаг вправо, шаг влево, побег, и следователь после этого на такого сотрудника СИЗО напишет телегу, и сотрудника СИЗО накажут за выполнение своих обязанностей, за добросовестное отношение к своим обязанностям, это как раз вот печально знаменитый следственный изолятор Лефортово, про который Елена Васильевна уже сейчас упоминала. Там наиболее неблагоприятная ситуация с точки зрения подавления человеческой личности и оказания содействия следствию не в том, чтобы этого человека изолировать, да, и раскрыть преступление, а в том, чтобы подавить его волю и фактически принудить его к тому, чтобы он выполнил желание следователя.
Николай, как вы относитесь к этому институту наседок? Мы, ну, вот Андрей сказал про особо тяжкие преступления. Мы знаем, вы их подсаживали к вашим товарищам по несчастью политзаключенным, таким как Сергей Удальцов или Леонид Развожаев.
Ну, я уверен, что и ко мне подсаживали таких людей, потому что некоторые, один, например, человек, которого ко мне подсадили в камеру, он задавал такие провокационные вопросы, пытался узнать у меня, не собираюсь ли я там совершать революцию, вооруженный мятеж, спрашивал, расспрашивал про ту ситуацию очень подробно и рассказывал, что у него тоже статья от 3 до 8, что он во всем признался, ему дали только 3 года. То есть, ну вот, я считаю, что за тем, чтобы соблюдались права человека, может следить ОНК, и надо увеличивать и полномочия, и численность ОНК, но именно к сегодняшнему институту вот таких подсадных людей я отношусь все-таки отрицательно.
Елена, вот мы среди фигурантов резонансных дел у вас в статье прочли про Варвару Караулову. Расскажите, пожалуйста, как она вот сейчас сидит, и потому что это наиболее актуальный такой момент, связанный с операцией российских войск в Сирии.
Я должна сказать, что я давно уже не была, наверное, больше месяца в Лефортово, поэтому как сейчас у Варвары дела, я не знаю, но вот те 2 или 3 раза, которые я была, на меня все это произвело очень гнетущее впечатление, потому что эта тетка-наседка, которая с ней сидит, это явно очень давящий такой экспонат в камере. Это большая разница, Варе 20 лет там исполнилось в СИЗО, а этой женщине лет 65 не меньше, и это такая прожженная тетка, и их всего, да, они вдвоем в камере, и, конечно, это огромное-огромное давление. Я думаю, что ей очень тяжело там, и мне Варя рассказывала, что как раз о чем говорил Андрей, о том, что следователь вызывает, и Варя вызывал на допрос без адвоката, безусловно, это нарушение, и эти показания, которые она давала во время таких допросов, не должны быть во время суда учтены, но наши суды известные, самые справедливые в мире, и насколько я знаю, тот адвокат, который был вначале назначен государством, он ее призывал во всем сознаться, и, по-моему, она это сделала. Но действительно, девочке, когда в 19 лет оказаться в таком месте, очень непросто. И в соответствии этим злоупотребляют, безусловно. Ну, а то, что сотрудники изолятора Лефортово являются одним целым со следователями, которые ведут подобные дела, у меня даже нет сомнения. Это потому что несколько раз, когда я приходила в Лефортово и хотела с кем-то из заключенных поговорить, но вызывался следователь для того, чтобы с меня взять подписку о неразглашении. И потому как звонил мне начальник, один из начальников Лефортова, следователь, было понятно, что у них абсолютно дружеские человеческие отношения, они разговаривают на одной волне, то есть абсолютное взаимопонимание и дружба.
Андрею Бабочкину вопрос. А каковы, по вашим данным, наиболее типичные нарушения прав заключенных вот, на этапе даже, может быть, предварительного следствия хотя бы?
Ну, их нарушений десятки. Если самые брать распространенные, это предоставление обвиняемому адвоката, который находится в честной спайке со следователем. Это устранение из дела адвоката, приглашенного самим обвиняемым процессуальным путем. Ну, грубо говоря, адвоката приглашают на 12 часов, а следственные действия проводятся в тот же день в 10 часов. Адвокат пришел, а следователь уже из СИЗО ушел. Это оказание давления путем перевода человека в плохую камеру, переполненную, душную, плохо освещаемую. Особенно, скажем, узнали, что человек не курящий, его по требованию следователя пытаются запихнуть в камеру с курящими людьми. Это перевозка осужденного в так называемом одноместном боксе или в простонародье стакане внутри автозака, маленькое такое вот помещенце, пространство примерно 65 на 65 сантиметров, где ненормально встать, ненормально там разогнуться невозможно, и доставляют человека. Это доставление людей после суда или после следственных действий в позднее время, в следственный изолятор, так что они оказываются лишены горячего питания. Это, скажем, не предоставление, доставка людей в СИЗО без одежды по сезону. Вот человека задержали, он говорит там следователю, там товарищ капитан, ну пожалуйста, давайте заедем ко мне домой там, или решите моим родственникам одежду мне завести. Но нет, его берут, сажают в СИЗО, и мы, например, в одном СИЗО несколько дней назад обнаружили человека, которого в июле взяли под стражу, когда была жара, и он до сих пор в январе находится в тех самых тех самых шортах и в тех самых тапочках, которых вот его взяли под стражу. То есть следователь, он воспрепятствовал родственникам передать ему одежду по сезону. Это попытка запутать человека, да, когда ему один должен вопрос задают десятки раз, и он вынужден по-разному отвечать на этот вопрос. Ну, да почему по-разному отвечаете? Он говорит, это же одинаковый ответ. Нет, он разный, вы сами себе противоречите. Это изъятие записей у людей, которые эти записи вели. Мы прекрасно понимаем, да, что человек записал, что с ним было, да, через 5 дней ему сложно все это будет воспроизвести. То есть мы видим, что и со стороны следствия, и со стороны, к сожалению, следственных изоляторов могут иметь место десятки нарушений. Я хочу еще раз подчеркнуть, что с моей точки зрения и Реймер, и нынешнее руководство ФСИНа, они пытаются все-таки с этими вещами бороться. Они пытаются сделать следственные изоляторы более независимыми. Но, как мы видим, вот по СИЗО 4, к сожалению, получается не все.
Николай, вот я знаю, что партия «Яблоко» борется против ужесточения законодательства, связанного с расширением прав там, сотрудников изоляторов в отношении заключенных. Какие вы считаете наиболее вопиющими положения этого законопроекта?
Ну, я думаю, что это лучше спросить у Андрея Владимировича Бабушкина, потому что он как раз эксперт, эксперт в этой области. Но я хочу сказать, что мы, например, в прошлом году, в конце года выходили в Госдуме, я и Сергей Сергеевич Митрохин, мы протестовали против этого закона, устроили серию одиночных пикетов.
Потому что с пытками связано даже чуть ли. Легализация, да?
Да, да, да. Ну, я все-таки...
Давайте, ну, сейчас мы Елену спросим. Елена, вот судя по вашим впечатлениям, назрел ли такой закон? Или он явно какой-то носит карательный и ужесточительный характер?
Нет, конечно, такой закон не назрел. Это все... Все в одной линейке сумасшествия нашей Госдумы, которая только с начала своего призыва только все ужесточает и все запрещает, поэтому то, что в этом законе, конечно, не должно быть ни в коем случае принято, потому что это еще больше развяжет руки сотрудникам ФСИН. Они и так себе позволяют избивать людей, пытать людей, а это будет просто фактически узаконено. Безусловно, это не должно, эти поправки не должны пойти.
Да, Андрей Васильевич, скажите, пожалуйста, раз вы в курсе этого закона, он уже прошел первое чтение, чем вызвано его принятие-то?
Ну, формально его принятие было вызвано намерением привести закон 93-го года, как называется, законом об учреждениях и органах, исполняющих наказание в виде лишения свободы в соответствии с принятым в 2010 году законом о полиции. На самом деле, конечно, была предпринята очень серьезная попытка расширить полномочия сотрудников уголовно-исполнительной системы по применению физической силы, оружия и спецсредств в отношении заключенных. Там были совершенно безумные нормы. Ну, например, была норма о том, что если человек нарушит правила внутреннего распорядка, то за это и к нему можно применить спецсредства в виде резиновой палки. Ну, грубо говоря, курит человек в неположенном месте. Можно подойти и за это его этой палкой самой вот его отходить. Или, например, вынес хлеб из столовой. Тоже при помощи дубинки можно решить вопрос, чтобы хлеб не вытаскивал, откуда не нужно. Практически этот закон мог спровоцировать серьезные жестокие конфликты между сотрудниками и заключенными и привести жертв с обоих сторон. Надо сказать в честь депутата Кинштейна, что он услышал бы 100 наших поправок. Наиболее опасные положения этого закона, они из него были исключены. Мы очень долго и тщательно работали над этим законом, встречались около десятка раз. Депутаты Госдумы, ФСИН, представители аппарата уполномоченного прав человека, представители Совета по правам человека при президенте. И на сегодняшний день, как мне представляется, вот те нормы, которые в этом законе остались, они существенной угрозы не представляют. Более того, там даже появились, например, сейчас нормы о том, куда нельзя наносить удары резиновой палкой. Если по действующему закону 93-го года можно резиновой палкой вообще бить и по голове, и по рукам, и по ногам, в новой редакции закона указано, что нельзя бить по голове, конечностям, проекции сердца, пяткам, да, то есть очень ограниченный круг мест, куда можно носить удары. Внесена норма о том, что если есть для этого технические средства, обязательно должна вестись видеозапись применения физической силы и спецсредств. Да? То есть мы видим, что в нынешней редакции эти поправки, они могут, в общем-то, сыграть, как мне кажется, и положительную роль. Но понятно, что они людей от пыток не защитят, потому что мы знаем эти ситуации, когда видеорегистраторы работали годами, и вдруг момент, когда в сводный отряд заходил в камеру в СИЗО или следственный изолятор, внезапно все видеорегистраторы ломались, или записи, которые на них были сделаны, внезапно почему-то сочетали крысы. Вот у них такой аппетит появлялся по отношению к этим записям. Понятно, что здесь необходимы дополнительные меры, в том числе по повышению профессионального уровня сотрудников. Вот кто бьет заключенных? Те, кто не умеет с ними работать, те, кто не умеет влиять на этих людей с положительной стороны. Это сотрудники неопытные, сотрудники ограниченные. И, конечно, здесь без грамотного опытного сотрудника этот закон правильно работать не будет, какие бы чудесные нормы в нем ни записали.
Спасибо. Николай, как по-вашему, пытается ли власть вот такими законами предотвратить рост числа политзаключенных вот на случай новых белоленточных движений? В этом же году выборы в Госдуму.
Да, но эти законы, они конкретно относятся к положению заключенных, и этими репрессивными законами они скорее запугивают потенциальных политзаключенных, что вот когда вы будете находиться в тюрьме, у вас не будет никаких прав, вас будут избивать по любому поводу. Вы и не только законы, но и вся эта ситуация беззакония, которую мы видим, потому что те положительные нормы законов, которые есть сейчас, те решения Европейского суда и европейские пенитенциарные правила, они не соблюдаются. У нас фактически сейчас наши места заключения, это СИЗО, колонии, они делятся на так называемые черные и так называемые красные. И в красных там администрация и подконтрольные ей заключенные устанавливают свои порядки и избивают заключенных. То же самое может происходить и в так называемых черных, где там криминалитет либо правит балом, либо криминалитет и срочной с администрацией, как это, например, описывалось в статье Елены Масюк. Нужен для того, чтобы бороться с этой системой, нужно усиление общественного контроля и разрушение как и криминальных традиций, так и тех издевательств, которыми сейчас занимается администрация, как это было и раньше при Советском Союзе. И важную роль здесь играет вот уничтожение тоже этой криминальной субкультуры, ее сексистского и гомофобного характера, потому что гомофобия играет в тюрьме огромную роль. Все заключенные боятся, что их переведут в нижнюю социальную группу, так называемые опущенные. И это делается с помощью вот таких гомофобных предрассудков. Надо добиваться, чтобы в колониях перестали заниматься вот такой пагубной практикой и добиваться равноправия всех заключенных и предотвращения всякого рода дискриминации там.
Да, Елена, как по-вашему, можно ли такой сделать вывод после вашего этого, даже я сказал бы, труда, не назову это просто простым материалом, что у нас в местах заключения по-прежнему воцаряется произвол и беззаконие?
Ну, я должна сказать, что с некоторых пор ФСИН не позволяет членам СПЧ посещать санитарные учреждения по стране, в том числе меня не пускали в колонию, где была Васильева, меня не пустили туда, где находится Навальный и так далее. Андрея Владимировича тоже уже не пускали ни единожды. И поэтому я могу говорить сейчас о том, что я вижу в московских изоляторах. Вот в том же четвертом изоляторе, который я описываю в своей статье, там речь идет в том числе о том, что накануне Нового года сотрудник избил привезенного из института Склифосовского одного заключенного, которого там брали пункцию из позвоночника в связи с травмой позвоночника, и бил его этот сотрудник руками и ногами именно по пояснице, откуда у него брали пункцию в институте Склифосовского. Бил он его там, где нет видеокамер. Как раз речь идет о том, что ничего не защитит российских заключенных. Никакой закон, никакие видеокамеры. Они всегда будут не работать и найдутся те места, где нет видеокамер. И всегда эта внутренняя закрытая организация ФСИН будет защищать своих сотрудников и будет пытаться не выносить этот ссор из избы, как, например, в ситуации, которую я тоже описываю, когда одному из заключенных, четвертому изолятору, его страшно избили, ему толкали ложки в глаза, у него поврежден глаз, и не было начато никакого расследования, не оказывалась никакая ему медицинская помощь. Если бы случайно мы не натолкнулись, зайдя в камеру этого заключенного, я уверена, что это бы дело так бы осталось. Ему бы никто ни медицинский никакой помощи не оказал, и никакого расследования не было проведено. Поэтому то, что сейчас есть в московских изоляторах, это, наверное, не самое худшее из того, что есть по всей стране. Это все-таки Москва. Но то, что мы наблюдаем, с моей точки зрения, ухудшение отношения к заключенным просто налицо. Потому что ФСИН чувствует свою силу, свою возможность издеваться над заключенными. Действительно, здесь возможен человеческий фактор. Как рассказывала мне, например, Савченко, мы много с ней общались, когда она находилась в шестом женском изоляторе, как издевательски ее обыскивали женщины-надзирательницы. Это просто какие-то садистки, это просто унижающие были достоинства обыски. Это ведь не просто туда так людей берут, то есть никакого отбора, как я понимаю, нет, берут всех, кто придет. И я еще раз говорю, это московские изоляторы, это столичные изоляторы, а уж что уж говорить о регионах.
Да, вопрос Андрею Бабушкину. Как по-вашему, вот может ли вот эта статья Елены стать каким-то основанием для, может быть, расследования хотя бы служебного?
Ну, насколько я знаю, расследование уже должно было начаться. Но то, что статья Лена вскрыла очень серьезные проблемы и должна стать мощным катализатором к тому, чтобы это расследование было проведено максимально объективно, максимально полно, и были предприняты достаточные меры для того, чтобы предотвратить ухудшение ситуации, я в этом не сомневаюсь. Ну и, конечно, знаете, вот печально, что мы с Еленой, когда ходили по следственным изоляторам, мы увидели некоторых заключенных, которые сами пытались откачать ситуацию. Да? Мне было видно, что они пытаются блокировать контакты своих сокамерников, членами ОНК, они пытаются не допустить распространение и ухода информации, ну и то есть на что направлены их усилия? На то, чтобы максимально ситуацию в СИЗО дестабилизировать. Ну, очевидно, они действуют не сами, очевидно, у них какая-то есть поддержка со стороны той части сотрудников, которых я называю недобросовестные сотрудники СИЗО. Мы, правда, сами этих людей не увидели, но мы понимаем, что они есть, мы понимаем, что где-то они действуют. И просто поставим добиться того, что в СИЗО будет настолько сложно ситуация, что там появится, не дай бог, спецназ или сводный отряд, и просто физически пострадают, в том числе и невиновные люди. Просто мы понимаем, да, что система, она реагирует на подобного рода вещи. Ну, представьте себе, вот идет сотрудник в камеру, да, вместе с членами ОНК. Он говорит, он открывает дверь. Говорит, открывайте дверь. Он говорит, нет, мы не пустим членов ОНК, мы не будем с ними иметь дело. Это что, воля всей камеры? Или на кого-то там оказали давление, и кто-то боится? Может быть, в это время там кого-то избивает? Мы не можем этого знать, понимаете? И при такого рода нарушениях со стороны сотрудников администрация будет вынуждена реагировать не только словами, что нет, откройте, пустите, но рано или поздно она может быть вынуждена применить силу и применить здесь ее восстановление как раз практика, не для их нарушения. Вот задача членов ОНК не допустить такого развития событий. Задача членов ОНК помочь сторонам увидеть, что ситуация может принять силовой оборот и сделать так, чтобы ни одна из сторон не захотела, чтобы этот силовой вариант, эта силовая модель, она была реализована. И очень важно, чтобы сотрудники уголовно-исполнительной системы, в том числе руководители, принимающие решения, и сами заключенные понимали, в чем интерес ОНК. И Елена Васильевна публикует эту статью, она сделала очень важный шаг к тому, чтобы не было силового противостояния, чтобы вот на этой стадии, пока еще ничего не случилось, хотя как ничего не случилось, мы знаем, что там несколько людей умерло загадочным образом в одном корпусе, умерло 5 человек в течение нескольких месяцев, понимаете, то есть что-то уже случилось, но мы понимаем, что может случиться еще более драматические события, и статья Елены Васильевны направлена на то, чтобы эти драматические события не произошли. Здесь очень важно понять смысл того, что она сделала, понимаете, она не захотела опубликовать острый материал с целью повысить собственный рейтинг для рейтинга газеты, она не захотела пощекотать нервы обывателя, в том числе, ух, что там творится, она не захотела какую-то клубнику вообще преподнести на странице газеты. Она захотела проинформировать общество о той проблеме, которая возникла, с той целью, чтобы общество помогло уголовно-исполнительной системе и находящимся под стражей людям, чтобы не, как я уже сказал, события эти тревожные не приобрели силового ракурса, чтобы их разрешение этого конфликта не произошло в рамках силовой модели.
Спасибо, Николай. Вот таким нарицательным стало имя Сергея Магнитского. Как по-вашему, застрахован ли каждый российский политзаключенный от повторения вот ситуации, в которой погиб Сергей?
Но нет, не застрахован, но тут скорее возможность, точнее отсутствие наблюдение за политзаключенными, отсутствие внимания СМИ может создать ситуацию, когда сотрудники ФСИН или следователь или еще кто-то, кто захочет надавить на политзаключенного, они будут использовать отсутствие интереса к этому конкретному политзаключенному для того, чтобы начать его прессовать, и об этом никто не узнает. Они посадят его в ШИЗО, они будут его избивать. Но это не только проблема политзаключенных, потому что у обычных заключенных здесь проблем больше. за ними, за их судьбой почти никто не следит. И у них, я думаю, что шанс подвергнуться таким избиениям и погибнуть у них, к сожалению, сейчас шансов гораздо больше, чем у политических заключенных. И я думаю, что вот что это, каким методом это можно решить? Помимо расширения полномочий и увеличения числа членов ОНК, я думаю, здесь необходимо говорить и в некотором смысле о бытовом улучшении положения осужденных. Если, например, разрешить осужденным пользоваться там, интернетом официально или сотовыми телефонами, то это даст больше открытость тюремной системе, и, скажем, и криминалитет, и администрация, они будут больше думать перед тем, как прессовать осужденных и других заключенных.
Елена, как по-вашему, возможно ли повторение вот казуса Магнитского? Может ли каждый из вот этих фигурантов вашей статьи попасть в такую ситуацию? И вообще достойны ли вот их мучители попадание в список Магнитского, как вы считаете?
Я думаю, что абсолютно не исключена ситуация повторения ситуации с той, которая случилась с Сергеем Магнитским, с любым из заключенных в следственных изоляторах, потому что, с моей точки зрения, ничего не изменилось, эта система закрытая, там может происходить все, что угодно, иногда мы ищем заключенного, его нет, мы из изолятора в изолятор переходим, а его все нет и нет. Спрятать внутри изоляторов человека ничего не стоит. Не сообщать о преступлении, это тоже ничего не стоит. Это абсолютно закрытая система. Действительно, наверное, как мне кажется, единственный вариант, это чтобы было больше полномочий ОНК, чтобы это были действительно действующие члены ОНК, а не просто люди, которые туда пришли для того, чтобы занять место чьё-то, это бывшие сотрудники там, прокуратуры, СИН и МВД, это редко из них действительно получаются люди, которые защищают права заключенных, хотя такие есть, и есть такие случаи, но обычно эти люди из силовых структур, они на стороне СИНа, и они заинтересованы в том, чтобы ничего не выходило за пределы следственных изоляторов и тюрем, и колоний. Мне кажется, что только общественный контроль может как-то обезопасить эти места. Надеяться о том, что при нынешней власти будет меньше заключенных, о том, что разгрузятся следственные изоляторы и колонии, я думаю, не приходится. Мне кажется, что тенденция в обратном, что людей будут сажать и сажать. А значит, преступлений будет все больше и больше внутри этих учреждений.
Андрей Бабушкин, вопрос. Как, по-вашему, упал ли, вот, что называется так, грубо говоря, спрос на услуги Страсбургского суда после того, как приняли закон о первенстве Российской Конституции? Потому что раньше, вот даже Платон Лебедев когда-то несколько судов выиграл в Страсбурге о нарушении его прав в ходе следствия по делу ЮКОСа. Как вы считаете, Андрей?
Ну, вы знаете, закон о утрате первенства Страсбургского суда, он носит ограниченный характер. Он касается в первую очередь ситуации, когда международное право устанавливает для человека менее благоприятные условия защиты прав человека, чем российское законодательство. Поэтому вот на сегодняшний день мне пока неизвестны случаи, когда Страсбургский суд принял некое решение в пользу человека, а наш местный суд сказал, что нет, мы это исполнять не будем. Мне, правда, известны случаи, когда просто саботируют исполнение решения Страсбургского суда. Такие ситуации, к сожалению, есть. Но они, слава богу, не очень частые. А вот вернувшись к ситуации с Магнитским, я согласен с коллегами, да, что сказать, что сегодня мы создали систему, защищающую любого заключенного политического, экономического, просто уголовника или жертву судебной ошибки, а тут бы Магнитского, что создали мы такую систему, сказать нельзя. Но вместе с тем все-таки возможность повторения судьбы Магнитского снизилась. По трем причинам. Во-первых, мы все-таки видим, что после этой ситуации с Магнитским были выделены очень серьезные деньги на ремонт во многих следственных изоляторов и тысячи камер, где стояла вода по щиколотке, где стекло со стен, где дул там вообще сквозняк, они были отремонтированы. Конечно, камер страшных осталось еще очень много. Ну, я должен сказать, что значительные усилия были приложены. Во-вторых, в правилах нового порядка было внесено очень важное правило, запрещающее перевод, произвольный перевод из камеры в камеру. Если мы с вами вспомним судьбу Магнитского, мы помним такую ситуацию. Только он в какой-нибудь камере, пап жил, у него хорошие отношения с камерниками остановились. Его хватает, переводит в другую камеру. Вот сегодня произвольно это сделать невозможно. Всего там, если я не ошибаюсь, 10 достаточно четко прописанных оснований, по которым человек можно перевести из одной камеры в другую. Ну и третий важный момент – это попытка власти ограничить нахождение под стражей лиц, обвиняющихся в преступлениях экономического характера, в частности, в мошенничестве. Я должен сказать, что попытка достаточно была неплохая, но из нее ничего не вышло. К сожалению, вот наша правоохранительная составляющая власти, она законодательную власть здесь, ну, скажем так, объехала. И сегодня мы видим огромное количество людей, которые сидят за правонарушения, скорее всего, являющиеся гражданско-правовыми отношениями, где нет признаков уголовного преступления. Но, тем не менее, чтобы назовить на этого человека, обычно конкуренты любят это делать, конкуренты нашли дорожку правоохранительным органам, и те решили породеть доброму человеку, и человека берут под стражу. Вот. Поэтому, конечно, определенный прогресс есть, но ситуация не приняла, к сожалению, необратимого характера. В плане предотвращения ситуации с Магнитским.
Да, спасибо, Андрей. Николай, как по-вашему, вот, вернулся к прежнему положению, вот ситуация с предпринимателями. Раньше их как-то выделяли в особую группу, запрещалось их брать под стражу при президенте Медведеве. Сейчас я вижу, как-то научились обходить это распоряжение.
Когда я находился в СИЗО, то я видел огромное количество предпринимателей, людей, которые сидели по экономическим статьям. И я, честно говоря, не видел вот какого-либо улучшения в этом плане, потому что этих людей достаточно много, у них отнимали и бизнес, и отнимали свободу. И еще вот этот вот, скажем, некоторые там криминальные структуры пытались с помощью там администрации, они как-то в долю входили, отнимать и то, что у них осталось какие-то накопления. Поэтому я никакого улучшения здесь не видел.
Да, Елена, как по вашим данным, есть вот по-прежнему эта мода отжимать бизнес, как выражаются, за решеткой по ту сторону у предпринимателей путем давления на них вот с этими целями?
Да, я думаю, это есть, и мы это наблюдаем, когда ходим в следственные изоляторы. Это редко становится достоянием общественности, потому что те, кто вымогает, естественно, молчит, а те, у кого вымогают, боятся, и им легче расстаться с тем, что у них осталось, чем об этом кому-то сказать и подвергнуть свою жизнь реальной опасности. Ну, например, мы заходим в камеру, такая ситуация была, наверное, где-то года полтора назад, в камеру Бутырки. Нас вначале не хотели пускать, какие-то выдуманные поводы находили, чтобы нас туда не допустить. Мы входим в эту камеру, очень плохая, грязная камера, темная, плохо освещенная, находится там в основном почти все кавказцы. И единственный человек в экономической статье, русский, очень аккуратно одетый, и я у него спросила, все ли у него нормально, он очень испуганный, сказал, что у него все хорошо, нет никаких у него проблем. И ясно, что этот человек оказался там не просто так, в этой камере, что его туда специально посадили, и это не могло случиться без более изъявления некоторых сотрудников изолятора. Я не знаю, к сожалению, чем эта история закончилась, но мы наблюдаем тем, что по экономическим статьям людей сажают в камеры там, где чисто такие криминальные статьи, где абсолютно другой менталитет, другие преступления, и делается это для того, чтобы действительно отжать деньги, отжать бизнес. Это есть, это по-прежнему существует.
Андрей Бабочкин, вопрос. Как по-вашему, вот, возрождается ли вот эта система пресс-хат и всего того ужаса, о котором мы когда-то слыхали вроде бы ушедшего в прошлое, сегодня?
Ну, вы знаете, конечно, и пока есть недовольные нет доведения следствия, пока есть попытка скрыть факты пыток, всегда будут предприниматься попытки возродить пресс-хаты. Пресс-хаты – это способ очень быстро и качественно сломать волю человека и добиться от него не истины, да, и правды того, что случилось по делу, а добиться выполнения воли следователя. Ну, конечно, сегодня пресс-хат меньше, чем было когда-то. Понятно, что введение в действие общественных советов, особенно общественных комиссий, не проходит бесследно, но то, что они все время пытаются остановиться от птицы Феникс, это никакого сомнения не вызывает. Поэтому, когда, например, я приезжаю в какой-нибудь СИЗО, и там находятся люди из другого следственного заряда, но они транзитом там едут, там приехали куда-нибудь на следственные действия, то я пытаюсь выяснить не у тех, кто в этом СИЗО сидит, а те, кто приехал из другого СИЗО, какие там номера пресс-хат, где они находятся. Ну вот был период времени, когда мы практически не выявляли пресс-хат. Сейчас я должен сказать, что снова, к сожалению, вот случаи выявления нами пресс-хат, они сегодня снова имеют место быть.
Николай, вот как, по-вашему, востребованы ли по-прежнему такие организации, как «Русь сидящая», потому что вот наши гости – это представители официальных структур общественных наблюдательных комиссий, а нужно ли поднять, что называется, общественность на защиту прав невинно или, может быть, даже просто осужденных?
Да, и есть много таких организаций. Есть и организация «Зона права», есть и организация, в которой мы с Андреем Владимировичем Бабушкиным работаем, а он является председателем. Это комитет за гражданские права. К нам поступает огромное количество обращений, вот конкретно в комитет за гражданские права. И люди зачастую пишут об очень ужасных вещах, о пытках, о ужасных бытовых условиях. И это происходит по всей России. Но особо я, конечно, выделил бы это Кировскую область. Там исторически в России творится полный беспредел, и заключенных пытают, унижают и всячески нарушают их права, как и в бытовом смысле, и в психологическом, и в физическом, и вообще находиться там невозможно нормально существовать.
Елена, намерены ли вы продолжать вот вашу работу, и может ли ваша статья стать, например, предметом для передачи в те структуры, которые составляют список Магнитского?
Ну, конечно, я продолжу свою работу, потому что наш срок с членов ЛНК этого созыва заканчивается в октябре этого года, поэтому осталось не так много времени. Я собираюсь активно в этот период работать, несмотря на всяческое нежелание сотрудников СИН, чтобы я занималась этой работой. И я думаю, что есть сотрудники СИНа, которые достойны того, чтобы войти в этот список Магнитского.
Андрею Бабушкину тогда тоже вопрос. Как, по-вашему, вот в нормальных условиях работают общественные наблюдательные комиссии, или их права всячески пытаются урезать администрация?
Ну, если брать администрацию СИЗО, здесь, может, ситуация не очень драматическая. Конечно, мы сталкиваемся с ситуациями, то в одном регионе целый час они ждут на проходной, как бедные родственники, то их там полтора часа досматривают, это Свердловская область у нас, то, например, в СИЗО Фортово им начинают говорить, о чем можно, о чем нельзя говорить с людьми. Это незаконное ограничение их полномочий. Есть законные ограничения неразумные. Например, если человек признан по делу там свидетелем, да, он не может приходить в тот следственный заряд, где находится обвиняемый по делу признать свидетелем. А он следит там характеристики личности, свидетель, скажем, по тем фактам, которые он выявил о пытках этого человека. Вот он взял, написал там письмо в Следственный комитет, там такого-то пытали. Следственный комитет говорит, ну, зайди сюда, все, ты теперь у вас свидетель, теперь тебе туда вход закрыт. То есть это ограничение неразумное, ограничение препятствия общественному контролю, но, к сожалению, вытекающее тем, что федерального закона. Ну, особенно сложная ситуация у нас сегодня сложилась в МВД, где мы практически лишены возможности знакомиться с двумя важнейшими документами. Это книга учета доставлена в дежурную часть и книга учета сообщения о происшествии. Большинство нарушений без права на доступ к этим книгам, к сожалению, нам выявить не удается. Поэтому здесь речь идет о повышении эффективности общественного контроля, в первую очередь путем расширения полномочий членам ОНК, а во вторую, конечно, путем повышения квалификации и уровня работы самих членов общественно-фамильных комиссий.
Большое вам спасибо всем за участие в нашем прямом эфире. Напомню, что сегодня о жизни заключенных и сотрудников ФСИН, закрытый от посторонних глаз, мы поговорили с нашими гостями, бывшим политзаключенным Николаем Кавказским и правозащитниками и общественными деятелями Андреем Бабочкиным и Еленой Масюк. Спасибо вам еще раз большое за этот серьезный разговор. Ну а на «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Олег Львов и Марк Штильман.